В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог с нами связаться, задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. И я постоянно говорю о том, что это должен быть вопрос трудный, то есть... Если вам кажется, что он какой-то такой вот нигилейный, затруднительный, давайте об этом поговорим. Если что-то вызывает у вас сомнения в христианской вере или что-то вам препятствует стать христианином, то как раз я здесь для того, чтобы эти вопросы обсуждать. И присылать их можно по-разному. Можно оставлять комментарии, это, наверное, проще всего, на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Там внизу такая будет полоска синяя и кнопка «Вопрос в студию». Можно будет вопрос в студию, значит, большим удобством задать. Можно оставлять комментарии у нас в прямых трансляциях в Facebook и ВКонтакте. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик. asksergey@list.ru asksergey@list.ru. И я еще раз хочу поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым наше вещание возможно. Это те люди, которые нам посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. И благодаря этому мы продолжаем выходить в эфир. Как это можно сделать, вы увидите на нашем сайте Theos.fm. Theos.fm, там в уголке будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, радио Теос. Сергей Худиев, радио Теос. Итак, мы ждем ваших вопросов и постараемся на них ответить. Я напомню, что можно присылать нам вопросы на наш сайт Теос.фм, можно присылать на оставлять комментарии в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно отправлять мне на почтовый ящик asksergey@list.ru asksergey@list.ru. И мы ждем ваших сообщений. Да, если вы нас слушаете в повторе, вы тоже можете присылать вопрос на этот же ящик asksergey@list.ru. Вот у нас есть уже вопросы. Помогите, что отвечать атеистам и мусульманам, которые вцепились в версию, что Евангелие и Деяния апостолов выдумал Павел. И второй вопрос. Я заметил, что христианские апологеты избегают дебатов с иудейскими богословами. На самом деле так. Ведь были времена, когда во всех бедах христиане винили иудеев, какая-то неприязнь существует. Или иудеи считают, что наши доводы не сильны. Значит, насчет Павла. Павел не мог бы выдумать Евангелие и Деяния просто потому, что церковь существует уже до Павла. Вот церковь, как сообщество людей, которые проповедуют Христа распятого и воскресшего, они уже существуют до Павла. Павел их преследует, и потом уже Павел обратился, он присоединился к вот этой уже существующей церкви. В центре возвещения этой церкви смерть и воскресение Иисуса Христа. То есть мы можем с абсолютной, вот непоколебимой уверенностью говорить, что церковь, разумеется, существует до апостола Павла. Он к ней присоединился. И в центре возвещения этой церкви стоит то, что Христос умер и воскрес. Понимаете, у нас немножко разное расхождение, так сказать, с атеистами и с мусульманами. Мусульмане полагают, что Иисус не умирал, не воскресал, что он в последний момент был избавлен Аллахом от смерти на кресте. В центре возвещения церкви, вот если есть что-то абсолютно несомненное, вот на чем церковь стоит, в чем никогда нет никаких сомнений у апостолов, это именно то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И это возвещение существует до апостола Павла абсолютно точно. Вот. Поэтому даже если мы Павла полностью берем и выкидываем из Нового Завета, у нас остается все то же возвещение, что Христос умер и воскрес. И что ради его смерти и воскресения нам даруется прощение грехов и вечная жизнь. То есть, на самом деле, мы не можем это списать на Павла, ну, никак, ну, при всем же. Что касается деяний апостолов, то, ну, там слишком, понимаете, в деянии апостолов написал Лука. Лука является продолжателем Евангелия. То есть, у него две книги, вошедшие в Новый Завет. Евангелие и Деяния. То есть тут мы можем обратиться просто даже к неверующим ученым, которые абсолютно точно уверены, что конечно, апостол Павла существовала церковь, провозглашающая веру в смерть и воскресение Христа. Это абсолютно точно. И Павел к ней уже потом присоединяется. То есть он ее не создавал. Он к ней присоединился, когда она уже была. Второй вопрос, почему избегают дебатов с иудейскими? Да по-разному бывает. Вон лежит в Ютубе дебаты между отцом Олегом Стеняевым и, я сейчас не вспомню, но вот одним образованным раввином. То есть нельзя сказать, что избегали вообще, понимаете? Разные бывают ситуации. Бывает ситуация такого, знаете, перемирия, когда... Иудеи в западных странах болезненно очень реагируют, когда им проповедуют Евангелие. То есть, понимаете, скажем так, лидеры иудейского народа, они опасаются ассимиляции. Ассимиляция происходит. Там, где нет антисемитизма, в Америке его нет почти, ну, очень мало. Там евреи быстро ассимилируются, просто вступают в смешанные браки, перестают быть евреями, и иудейские лидеры воспринимают проповедь Евангелия как один из мощных инструментов ассимиляции. Что человек, который крестился, он уже себя не ощущает евреем, он там, вступает в брак, соответственно, с неевреями, и все, он уже потерян для своего народа, и все уже, еврейский народ растворяется в неевреях, его уже больше нет как отдельного народа. Ну и поэтому они очень болезненно реагируют на проповедь Евангелия, и со своей стороны многие христианские лидеры, они просто избегают проповедовать Евангелие именно евреям. То есть, ну, есть такая тенденция. Но на самом деле есть у нас диалог между евреями и христианами, иудеями и христианами. Вот можете набрать просто в поисковике в Ютубе «Диалог иудеев и христианина». Хорошо. Ну, вот знаете, некоторые вопросы, которые не относятся к делу, просто тоже буду игнорировать. Я не могу уходить в обсуждение чего-то, не относящегося к делу, истории или политики. Роман, материализм вложен только в вашей бредовой софистике. Все ваши так называемые опровержения материализма были неоднократно опровергнуты даже в рамках этой передачи. Это пустопорожная философско-образная болтология. Ну, знаете, вот есть, допустим, Томас Нагель, который один из ведущих американских философов, который атеист, который пишет, что материализм не может писать вот, мир, в котором мы живем. У него книжка есть «Сознание и космос». «Mind and Cosmos», по-моему, так. И он почему с подзаголовком, почему современная неодарвинистская картина мира почти наверняка ошибочна. Он объясняет, почему ошибочно. Понимаете, серьезные атеистические философы видят проблему. То есть вот это бодрое, ой, мы уже все объяснили тут, все уже отлично написано там. Нет, серьезные атеистические философы видят проблему. Они не понимают, как это все. И они признают, что не понимают. Поэтому тут как раз я постарался ознакомиться с мнениями на эту тему. И проблемы существуют, атеистические философы признают эту проблему в материализме. Так называемая твердая проблема сознания, то есть hard problem of consciousness в англоязычной литературе, она существует, она до сих пор не нашла удовлетворительного себе разрешения. Можете просто набрать в поисковике hard problem of consciousness, и просто читать об этом. В нашей лице в этом признаваться. А как-то объяснить, засилие новых поперов? Ну, я не знаю, я как-то не видел. Я видел верующих ученых, которые... потому что, собственно, в научной среде как таковой нет какой-то особенной враждебности к религии. Спокойно к этому относится. То есть, понимаете, вот действительно такой научпоп в стиле Докинза, что, знаете, такой журнал «Пионер», он не отражает состояние дел в научном сообществе как таково. В научном сообществе, ну, есть разные люди, есть верующие, есть атеисты, но в целом отношение к религии совершенно не отличается воинственностью. То есть люди к своему ученому коллеге, который является верующим, относится достаточно спокойно. Там, чтобы как-то били, гнали, обижали, не знаю, я такого не слышал. Я видел вот ученых, которые все спокойно. Ну, он, не знаю, Артем Аганов, например. Он ученый, он верующий, и ничего, как-то совершенно спокойно об этом открыто говорит. Он появлялся много раз там на Спасе, на Радио Вера. Ну, и ничего, вроде никто его не бьет за это. Поэтому у меня такое впечатление не сложилось. Я христианин, у меня не оставляет мысль поехать добровольцем, хотя я не служил. Но мысли не отпускают, переживаю, думаю о поездке. Знаете, как вам сказать, если мы христиане, у нас есть призвание от Господа. Вот слово «раб Христов», оно же не просто такой вот оборот, который такой, знаете, на самом деле ничего не значит, как, знаете, «я ваш покорный слуга». Мы действительно покорные слуги, мы действительно рабы. Христос нас здесь кровью, мы ему принадлежим, мы его, у нас есть начальство, у нас есть командующий, у нас есть наш государь и господин, это Господь наш Иисус Христос. У него есть к нам определенное задание, определенное повеление. Наша жизнь принадлежит ему. Вот поехать куда-то там, воевать на чьей-то стороне, на чьей бы то ни было, это не то призвание, которое нам Господь дает. Нам Господь повелел проповедовать Евангелие и проявлять это Евангелие в нашем поведении, то есть проявлять действенную любовь к людям, помогать нуждающимся, кормить голодных, утешать скорбящих, примирять враждующих. Такое нам задание от Бога. Если вы человек семейный, у вас есть ваши близкие, которые нуждаются в вашей заботе. Потому что написано, кто от своих, особенно от домашних, не печется, тот отрекся от веры, хуже неверного. То есть... вот из всех обязанностей, которые Господь на нас возлагает, обязанность там куда-то ехать, там, буйную голову сложить, ну вот я и нахожу такого в Новом Завете совершенно. Тем более, когда речь идет о каком-то добровольчестве, ну понятно, человек как бы под присягой, и он себе не принадлежит, там ему командуют, ну вот, он на это как бы заранее не подписывался. И добровольцем куда-то ехать... Я не думаю, что это сообразно нашему христианскому призванию. У нас, мы рабы Христовы, у нас есть от Христа его повеление, чем нам заниматься. Вокруг нас есть огромное поле деятельности. И, знаете, вот очень хорошо, когда люди активно помогают тем, кто страдает вот, в зоне конфликта. Есть люди, которые там собирают средства, которые... отправляют туда различную помощь, которые вот помогают, лекарства туда шлют, продукты какие-то, стройматериалы, потому что там срочно нужно как-то приводить в порядок жилье, чтобы люди могли хоть от холода укрыться. Вот эти люди служат Христу. Поэтому если вот вас это как-то все эмоционально сильно задевает, там, особенно страдания людей, ну, надо людям помогать, но ни в коем случае не увеличивать собой это все. кровопролития, а помогать людям, которые в этом нуждаются. Потому что нам Господь заповедовал определенные совершенно вещи. Мы его рабы, мы ему принадлежим. Мы не можем распоряжаться своей жизнью. Ну вот как он не может своей жизнью распоряжаться, он не может уйти в самоволку, он не может заняться чем-то другим. Он подписался на это уже. Вот мы подписались, что мы принадлежим Иисусу Христу. И мы не можем чем-то другим заняться. Мы его. У нас есть от него задание. Мы должны заботиться о наших домашних, мы должны заботиться о наших окружающих людях, мы должны помогать нуждающимся. Вот. И вот это такие задания, которые Господь нам дает. Так, Алексей, вы сказали, что природа не обладает свободой воли, поскольку не может поступать иначе. То есть критерием свободы воли является способность поступать иначе. Но вот критерий не способности поступать иначе. Может, когда с собой договоритесь. А как насчет доказательств, что минуту назад ваши решения могли быть другими? Видите ли, критерием свободы воли – это то, что человек является автором своих решений. В частности, это предполагает, что человек мог поступить иначе, конечно. Доказывает, что человек мог поступить, потому что это непосредственный опыт человека. Должен ли я доказывать, что я обладаю сознанием? Это можно доказать, что я обладаю сознанием? Я не очень понимаю, как. Но если бы я не обладал сознанием, то было бы бессмысленно, я не мог бы ничего доказывать. И мне ничего нельзя было бы доказывать. Предварительные условия каких бы то ни было доказательств существования сознания. Точно так же предварительные условия каких бы то ни было доказательств свободной воли, существования свободной воли. Просто для того, чтобы рассуждать, для того, чтобы какую-то проводить цепочку причин и следствий, для того, чтобы мыслить. А мышление предполагает, что я выбираю для мышления вот тот объект, а не этот. Мышление всегда предполагает акт свободной воли. Если у меня нет свободной воли, я не мог бы и мыслить. Поэтому доказывать, что у меня есть свободная воля, это абсурд. Доказательства уже требуют, чтобы я обладал свободной волей. Если бы у меня не было свободной воли, я просто не мог бы и доказывать.
Мозг – физическая система, любой физической системе, любое изменение энергетического состояния возможно при энергии, и сколько общее количество энергии должно сохраниться. Чтобы заставить нейрон двигаться, нужно приложить вполне материальную физическую энергию. Вы утверждаете, что двигаться нейрон заставляет некая нефизическая материальная душа, то есть буквально в смысле добавляет мозг энергию из ничего. То есть это противоречит закону сохранения. Видите ли, несколько вещей тут можно сказать. Во-первых, закон сохранения – это люди иногда путают законы государства и законы природы. Законы государства – это то, что тебе государство запретило, и оно тебя накажет, если ты будешь себя плохо вести. А законы природы – это то, что происходит в природе, и то, что мы наблюдаем систематически. Вот законы нам говорят о том, что мы обычно наблюдаем и что мы имеем основания наблюдать и дальше. Мы предполагаем, что природа единообразна. Кстати, с чего мы это взяли, другой вопрос. Это предмет веры. Но мы исходим из того, что природа единообразна, что в природе действуют одни и те же законы везде. Если, скажем, существовали бы законы о сохранении энергии на уровне воздействия души на нейроны, это было бы крайне незначительным нарушением, и мы бы его просто не замечали. Я не утверждаю, что оно существует, такое нарушение, это я во втором пункте скажу, но если бы, мы бы этого не замечали. Второе, я не вижу нарушения закона сохранения энергии. Ну, смотрите, вот представьте себе, что я написал на бумажке фразу: тут есть нарушение закона сохранения энергии. Или я написал фразу: тут нет закона нарушения закона сохранения энергии. Я при этом потратил абсолютно одну и ту же энергию. Абсолютно. Но информационно это разные сообщения. Точно так же разные информационные разные выходы, там разные информационные сообщения, они совершенно не обязательно предполагают там разные уровни физической энергии. Для чего бы? Разводите демагоги о том, что эмбрион – полноправный человек, но на полноправного человека в социуме распространяется уголовная ответственность, скажем, причинение вреда здоровью или даже смерти, смерть при родах, например. Эмбрион является причиной интоксикации, расстройств здоровья, порой смерти. Следуя вашей софистике, вы нужно судить и наказывать. Вы ответили, что эмбрион нельзя наказывать, потому что его намерений нет. А чем вас не устраивает этот ответ? Конечно, человек наказуется, несет ответственность в соответствии со своим намерением. Понимаете, вот если у вас было преступное намерение причинить интоксикацию, это одно. Если вы его причинили без какого-либо вашего намерения, то это другое. Поэтому человек судим сообразно своим намерением, конечно же, дитя в утробе матери заведомо не может являться преступником, потому что не может иметь преступных намерений. Начинающий христианин много вопросов. Нужно ли найти духовника и как это сделать? Или просто с батюшкой поговорить? Не могу решиться и на исповедь не могу решиться. Вы знаете, очень хорошо пойти поговорить со священником и найти какое-то время, лучше не воскресный день, потому что священник обычно воскресный день абсолютно плотно очень занят, в будний день найти, договориться со священником и сказать, вот так и так, я начинающий только христианин, у меня есть вопрос о том, как мне построить мою духовную жизнь, и я хотел бы поговорить об этом со священником. Вот, и когда бы я мог вот с вами встретиться и как-то это поговорить об этом подробно? И вот как где-то на буднях договориться, встретиться со священником и поговорить, вот как бы я хотел там этот вопрос решить. И можно тут же будет заодно ему исповедоваться, как-то все вопросы эти разрешить. То есть это нужно, конечно, подойти к священнику и с ним это постараться все уладить. Что касается исповеди, то... исповедь – это огромное утешение, огромная помощь от Бога. Вот это не что-то такое, что на нас вот навешено, как какая-то тягота. Это огромное утешение, огромная помощь. И когда вы исповедуетесь, наконец, вы ощутите, насколько это огромная поддержка от Бога, насколько это огромное утешение. Поэтому очень вас, так сказать, побуждаю, рекомендую все-таки на исповедь прийти. Опять-таки, если это первая исповедь в вашей жизни, лучше это не делать в воскресенье, когда народу много, и священник не сможет уделить вам времени. Лучше договориться именно на буднях, чтобы вам встретиться со священником и с ним поговорить об этом. Как знать, прощен ли мне мой грех или нет? Если вы его исповедовали, он вам прощен. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и избавит нас от всякой неправды. Вот так сказано в Слове Божьем, и надо в этом отношении полагаться на Слово Божие, не на наши переживания, потому что, понимаете, бывает, что человек такой беспечный, и он пребывает в каком-то упорном грехе и отлично себя чувствует, никакого не испытывает беспокойства по этому поводу. А бывает, что человек давно раскаялся в своем грехе, он исповедовал этот грех, Бог ему простил. Но человек такой мнительный, он ходит все время, значит, место себе находит, не знает, простил его Бог или нет. Так вот, мы, наши эмоции могут врать, в обе стороны они могут врать. Мы полагаемся не на эмоции, мы полагаемся на Слово Божие. Бог сказал, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит. Значит, простил. Мы в этом отношении полагаемся на то, что Бог сказал, не на то, что мы там переживаем или ощущаем. У нас разные могут быть абсолютно переживания и ощущения, и они по большей части не имеют отношения к делу. Ваша дежурная фраза «Я отвечаю на вопросы слушателей по своей свободной воле» — это оборот обыденной речи, а не философское суждение. По сути дела, это декларативное указание на то, что отвечаете именно вы, то есть указание на вашу индивидуально личную волю. Однако это вовсе не философское высказывание и не доказательство того, что ваша индивидуальная воля свободна. Говорить можно все, что угодно, но это надо философски обосновать. Понимаете, я еще раз обращу ваше внимание на то, что, отрицая свободную волю, мы неизбежно впадаем в логический абсурд. Потому что отрицаем мы ее по своей свободной воле или нет? Если то наше отрицание свободной воли не является нашим выбором. Мы этого не выбирали, и это не является тогда актом нашего сознания. Понимаете, в этом-то и проблема, что если у меня нет свободной воли, то какой смысл обращать ко мне аргументы? Потому что для того, чтобы я просто обратил на них внимание, чтобы я занимался, скажем, этими аргументами, а не чем-то еще, я уже должен совершить акт свободного произволения. Если у меня нет свободного произволения, то ко мне бессмысленно обращаться с доводами. Точно так же, как вы не обращаетесь с доводами к капусте. У капусты нет свободного произволения, поэтому пытаться изменить ее поведение доводами бессмысленно. Вот точно так же, если бы материализм был уверен, у меня на шее был бы просто качан, но качан несколько более сложный по своей структуре, но точно такой же материальный, точно так же все происходящее в этом качане бы детерминировалось законами природы, и точно так же было бы бессмысленно обращаться к нему с какими бы то ни было речами, доводами или увещеваниями. Ну, довольно длинное сообщение. Человек пишет, что вот не доверяет Русской Православной Церкви из-за вот, там, определенных высказываний иерархов. Видите ли, в чем дело? Русская Православная Церковь не является политической партией. К ней принадлежат люди самых разных политических убеждений, в том числе люди с совершенно разными позициями в отношении происходящих трагических событий. Присоединяясь к церкви, в данном случае к Русской Православной Церкви, вы абсолютно не подписываетесь соглашаться с теми или иными суждениями там, тех или иных иерархов. Вот абсолютно не требуется этого от вас и абсолютно не предполагается. Как члены церкви, люди могут иметь абсолютно какие угодно им будут суждения. Присоединяясь к церкви, вы под этими суждениями никак не подписываетесь. В церкви есть люди с абсолютно разными воззрениями на все, что угодно в общественно-политической жизни, в том числе на текущий конфликт. Поэтому если вам не нравится позиция иерарха в текущем конфликте, это не имеет отношения к делу в том, что касается принадлежности к церкви вообще. То есть наша принадлежность к церкви определяется тем, что мы верим во Христа, и мы верим в то, что в церкви совершается Евхаристия, которую установил Христос. То, что там вы не согласны с патриархом или там, с какими-то епископами в невероучительных, недогматических вопросах, ну и не согласны, ну и на здоровье, что это меняет. То есть нужно четко совершенно различать, что церковь – это вероисповедное сообщество, это не политическая партия, и ваша принадлежность к церкви, она не может зависеть от каких-то политических причин. В церкви есть люди разных политических убеждений. Наша принадлежность к церкви определяется именно нашей верой во Христа, ни в коем случае не тем или иным отношением к тем или иным текущим событиям. Как вы относитесь к теории когнитивного диссонанса для объяснения рассказов апостолов о воскресении? Они не могли смириться с мыслью, что тот, кого они считали мессией, умер на кресте. Вы знаете, теория когнитивного диссонанса, она просто говорит о том, что человеку очень трудно в голове держать две противоположные концепции, и он их как-то согласовывает. Ну вот, в воскресенье люди говорят, ну вот, люди поверили, что Иисус Мессия, и Иисус умер совершенно жалкой, позорной смертью, и люди сидят и думают, а как им вообще верили, что он Мессия, и то, что он умер позорной смертью. И они думают, слушайте, а давайте мы придумаем, что он воскрес. Кажется, неплохая идея. Я не думаю, что это сколько-нибудь приемлемое объяснение, потому что для того, чтобы люди уверовали в то, что Христос воскрес из мертвых и шли за это умирать, тут нужно что-то более существенное, чем желание избавиться от когнитивного диссонанса. Но кроме того, было много провалившихся мессий. ситуация, когда люди горячо верят в какого-то своего дорогого, любимого вождя, а потом вождь этот умирает. Люди обычно же не говорят, а он на самом деле воскрес. Много случаев в истории, когда есть какой-то яркий такой лидер, его настигает смерть, но люди обычно не говорят, знаете, он воскрес из мертвых. Да нет. Они чтут его память, они там носят цветы на могилу, они там слагают о нем песни, они там еще что-нибудь делают. Но такого не было, чтобы люди систематически объявляли своих умерших вождей воскресшими. Я такого, по крайней мере, не припомню в массовом порядке. Обычная ситуация, когда у нас был наш дорогой и любимый вождь, и он потерпел поражение и погиб, погиб, значит, погиб. В лучшем случае про него слагают героический эпос и хранят о нем благодарную память. А так, масса людей погибла, Бар-Кагыба погиб там, много кто, много было мучеников вообще в иудаизме. Единственный случай, когда нам рассказывают о том, что он воскрес, это, собственно, Христос. В том, чтобы вот у людей погиб трагически их вождь, ничего необычного в истории не было, огромное количество случаев, и то, что апостол потом выходит на проповедь о воскресении, это единственный случай, который, собственно, можно припомнить. Так, Михаил. Христианин физик Буров как-то жаловался, что его коллеги буквально закрывают ему рот, когда он, кроме научной деятельности, начинает рассуждать о Боге и философии. В науке на самом деле засилие сциентизма, ведь создатели этой науки были не только ученые, но и философы. Я не знаю, может, ему там такое попалось окружение, может, он их как-то на это подвиг. Вообще говоря, я знаю ученых-христиан, которые спокойно себе занимаются своей деятельностью, никто их особенно не обижает. Другое дело, что сциентизм, как вам сказать, бывает у людей профессиональная деформация, следователь везде видит преступников, врач всюду видит больных, физик всюду видит исключительно физику. Но на самом деле ученые далеко не обязательно сциентисты. То есть сциентизм – это представление о том, что наука, естественная наука – это единственный источник истины. И вот ученые далеко не обязательно сциентисты, и далеко не обязательно сциентисты – это ученые. Это две пересекающиеся, но не совпадающие группы. Но так, не знаю, мне как-то… Я не сталкивался с тем, чтобы верующие ученые как-то сильно жаловались. Но, возможно, разные бывают ситуации у людей. Я за всех говорить не берусь. Если Библия действительно богодухновенна, почему она не содержит абсолютно никакой информации, которая не была бы доступна людям естественным путем? Например, можно было бы рассказать о микробах или об атомарной теории материи, о там подобных вещах. Это бы сразу указало бы нам на то, что да, действительно, за Библией стоит какой-то сверхмощный разум. Но в Библии нет ничего, что не было бы известно, относительно сообщения древним авторам современных научных теорий. Я вообще не очень понимаю, зачем. Вот у Библии есть определенная цель. Как говорит апостол Иоанн, сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть сие написано не с тем, чтобы вы, улучшили свои знания физики или химии, а с тем, чтобы вы уверовали. Ну, представьте себе, вот есть там, допустим, специалист по семейным отношениям, который читает лекции о семье и браке. Людям очень помогает, он спасает семьи от распада. Но вполне вероятно, что он там не будет нам сообщать ничего, что казалось бы физики или... Скорее всего, не будет. Это не входит в круг его задач. В круг задач Библии не входит наставление людей в естественных науках. Ну и кроме того, как бы это могло выглядеть? Как бы вы объяснили человеку раннего бронзового века, вернее, уже позднего бронзового, там железо начинает появляться, про микробы. Он бы вас не понял. Это было бы просто не нужно. Поэтому, кроме того, научная картина мира, она постоянно меняется. И с точки зрения современников и долгое время пробовать о микробах звучало бы полной чушью, потом бы вдруг выяснилось, что это правда, думаю, что это все равно бы никого не убедило, а потом бы научная картина мира продолжила бы меняться. То есть то, что вот в Библии нет, Библия описывает ту природную картину, которая была в головах людей той эпохи, но меня это как-то не удивляет. Станислав, не в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основании на этом основанное на этом знание заставляет законы природы действовать для определенных целей. Это относится как к законам внешней природы, так и к законам, управляющим телесным и духовным. Два класса законов, которые мы можем отделять один от другого, самое большее в нашем представлении, отнюдь и в действительности. Это цитата из Фридриха Энгельса. Очень забавная цитата, потому что, смотрите, заставить законы природы действовать для определенных целей. Кто цели определяет? Если у вас нет свободной воли, у вас нет возможности определять цели. Ваши цели определяют те же самые законы природы, которые действуют у вас внутри головы. То есть тут, собственно, цитата Энгельса, она показывает, насколько абсурдное его воззрение как материализма. Значит, у нас Энгельс нам говорит, что у нас нет независимости от законов природы. С другой стороны, мы можем планомерно заставлять эти самые законы природы действовать для определенных целей. Как мы можем заставить действовать в наших целях то, от чего у нас нет независимости? Понимаете, если мы наши мысли, наши поступки, наши слова, наши решения определяются этими самыми законами природы, как мы можем встать над этими законами и чего-то их заставлять? Это они нас заставляют, а не мы их. Это они обладают абсолютной непререкаемой властью над нами, а не мы можем иметь над ними какую-то власть. То есть в этом отношении как раз тут цитата из Энгельса достаточно показательна. Что именно Библия говорит об участи человека после смерти, насколько это достоверно, возвращался ли кто-то оттуда, можно ли это проверить? Так, как вы относитесь к практике медиумизма, то есть обращению к душам мертвых людей, которые могут передать нам информацию с той стороны? Значит, любые оккультные практики очень решительно воспрещаются Священным Писанием, заниматься этим ни в коем случае не нужно. Не надо вызывать мертвых, это ни в коем случае не стоит делать. Священное Писание говорит, что делать так нельзя. Это вот очень жесткий запрет на любую оккультную практику. Он есть в Ветхом Завете, в Новом Завете он подтверждается. Там, а из занимавшихся чародейством, мы читаем в книге Деяний, там люди собрали свои книги и их сожгли. И это дорогие вещи, в общем-то, то есть люди решительно обратились. Чародейством заниматься нельзя. Нельзя вызывать мертвых. Потому что к вам не ваши усопшие родные, к вам явятся обманщики-бесы, которые будут вас за нос водить от имени ваших усопших родных. Поэтому ни в коем случае не следует искать себе такого рода подтверждений. Но мы знаем, несомненно, мы знаем из Священного Писания, что смерть человека означает отделение души от тела. Человеческая личность продолжает жить. Человек продолжает радоваться или скорбеть происходящим. И он знает о том, что происходит на земле. Мы это знаем из Священного Писания. И он пребывает в этом состоянии отделенной души до всеобщего воскресения мертвых. Вот это мы можем сказать, мы это знаем из Писания. Пытаться контактировать с загробным миром самостоятельно, как-то выходить на связь, вызывать мертвых, это то, что Священное Писание категорически воспрещает. Нельзя этим заниматься. Как объяснить то, что гороскопы нередко сбываются? Моим знакомым составили гороскоп, он сбылся буквально до мелочей. А если это все глупость и чепуха, то как объяснить такое совпадение? Самосбывающимся пророчеством, так называемым. То есть вот когда человек уверен, что его жизни должно что-то сбываться, у него это с высокой... Особенно, когда пророчество составлено таким не очень определенным образом. Есть масса психологических техник, которые позволяют тем же гадалкам, например, информацию так, чтобы он этого не заметил. Там при составлении гороскопа человек может вытянуть какую ему нужную информацию. То есть на самом деле есть всякие психологические трюки, которые позволяют создавать иллюзию достоверности. Но что касается эффективности астрологии, то еще в доинтернетную эпоху проводились такие исследования. Люди брали людей из справочника англоязычного «Кто есть кто?» и просили астролога составить на этого человека гороскоп, указывая его дату рождения. И астрологи попадали пальцем в небо. Нет, военачальники не рождаются под знаком Марса. Нет, актрисы не рождаются под знаком Венеры. Там, нет, эти печальные люди не рождаются под знаком Водолея. Нет никакой связи. То есть, когда есть попытки объективно проследить связь между под какими звездами там человек родился, какую жизнь он прожил, оказывается, что связи просто нет. Когда человек взял себе в голову, что у меня есть гороскоп, он должен сбываться, но он в жизни будет сбываться, потому что это ну, известный очень эффект самосбывающегося пророчества. Почему не надо во все это верить? Потому что мы нашу жизнь перепоручаем уже не Богу. Бог имеет о нас свой промысел. Как сказано в Псалме, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Бог знает все дни моей жизни. Бог знает все мое будущее с конца в конец. Мне не нужно пытаться туда заглядывать с черного хода. Я знаю, что Бог мне уготовил то, что мне нужно для моего спасения. Апостол Павел говорит, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Пытаться залезть в будущее с черного хода – это проявление недоверия Богу. Ну, и это не работает. Не работает. Ну, смотрите, вот если бы у нас вылезли какие-нибудь... Ну, вот были грандиозные события, затронувшие весь мир. Пандемия была. Вот сейчас этот конфликт. Где были астрологи? Вот вышел бы какой-нибудь астролог и сказал, ребят, у вас будет там... пандемия, во-первых. Во-вторых, у вас будет крупный конфликт в Европе. Вот звезды говорят. Звезды не говорят ничего подобного. Понимаете? Ну, я бы еще сказал, что если бы это работало хоть в малейшей степени, это было бы использовано. Знаете, вот как, почему я уверен, что колдовство не работает? Потому что у нас бы сейчас занимались бы не строительством ракет, а писанием заклинаний, если бы они работали. Точно так же у нас бы работали не эксперты там, в области экономики, там, политики или еще чего-нибудь, а у нас бы сидели бы и астрологи гороскопы составляли. Поэтому ну, не работает это явно. Я знаю, как эта астрология вообще возникла, потому что люди в древнем мире, они смотрели на звезды, потому что по ним совершались сельскохозяйственные работы. Было очень важно вовремя сеять и пахать, чтобы не умереть с голоду, и было очень важно сообразовываться со звездами, потому что другого календаря не было. И людям, естественно, пришло в голову, что не только сеять и пахать, но и другие дела в жизни, там, вступать в брак, торговать, воевать, надо тоже по звездам. И так астрология, она в древнем мире, она очень сильно развилась, и она играла позитивную роль в том плане, что астрологи, будучи людьми, как правило, пожилыми и опытными, могли какого-нибудь юного горячего царя удержать от какого-нибудь опрометчивого похода, сказав ему, что звезды неблагоприятствуют. Но на самом деле никакой абсолютно связи между звездами и вашей жизнью нету. Вера в это есть вера ложная, ошибочная и несообразная с нашим доверием Господу. Нет никакого Бога, это выдумка Бога не существует, чем объясняется несовершенство всего. Если же Бог действительно создал человека, то Бог либо двоечник, который не мог сделать человека со свободной волей и устойчивостью к греху, либо садист, который все это задумал, чтобы первые люди были изгнаны, а потом их потомки страдали из-за ошибки предков. Если инженер создает танк для пустыни, потом отправляет его в Арктику, как он вдруг сломался от холода? Кто виноват, танк или инженер? Значит, человек обладает. И вы вот даже выделили тут, почему Бог не мог сделать человека со свободной волей и устойчивостью к греху? Потому что это противоречие в определениях. Если вы обладаете свободной волей, вы можете согрешить. Если у вас есть реальный выбор, вы можете выбрать так или иначе. Если вы призваны свободно возлюбить Бога и довериться Ему, вы можете отказаться это сделать. Нельзя сотворить вас со свободной волей, но сделать при этом так, чтобы вы этой свободной волей пользовались строго предсказуемым образом. Это противоречие в определениях. Свободная воля означает, что именно вы, не другие люди, и даже не Господь Бог, являются авторами ваших решений. И поэтому сделать так, чтобы человек был создан со свободой воли и устойчивости к греху, невозможно. Это противоречие в определениях. Это как если бы, понимаете, нельзя дать человеку свободу и гарантировать, что он этой свободой воспользуется так, как я хочу. Это полная бессмыслица. Свобода как раз и означает, что человек сам является автором своих решений. И это значит, что человек вот мог пасть, человек мог сделать неправильное решение. И мы постоянно делаем неправильное решение. Мы не можем, Бог не может нас лишить этого. Поэтому тут невозможно сделать одновременно, чтобы человек обладал свободной волей и был при этом устойчив к греху. Грех – это же его выбор. Это не что-то, что с человеком происходит помимо его желания. Грех – это то, что человек решает для себя сам. Но я вижу, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за вопросы. С вами всегда очень интересно, но мне уже пора с вами прощаться, с сожалением. До свидания, до новых встреч и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.